поднимать всех наверх.
Вам красно православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружины и братства православных следопытов. Свистать всех наверх». В студии ведущий Михаил Бутуков. Начинает нашу программу рубрика «Всеволод и следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Аэропорт города Чита. Очень даже напоминает наш небольшой посреди поля. И почему-то слова «Чита» нигде нет. Начало 20 века. Храм Иоанна Предтечи в Чите. Отделка современная, поэтому кажется, что его недавно построили. На самом деле это что-то старинное. Мало того, что на английском языке, еще и на китайском языке. Вот мы с вами еще на китайском языке не видим какие-то объявления, а здесь уже можно увидеть даже вот историческую справку о храме. Это штаб, правильно? Читинский штаб братства православных следопытов. Рейтинги патрулей. Гаутский склад вот так должен выглядеть. Куча спальных мешков, ковриков, палатки, все лежат, котелочки, полочки, пледы даже для костров, палки, лица. В общем, богатство скаутские тут. Такое место здесь, кругом, вокруг Читы сопки, поэтому есть место, куда можно выехать на машине и снять весь город. Город весь в мраке. Это смог. Он здесь вообще не проходит, потому что даже сейчас видно, что сопки окружают полностью весь город, и смог задерживается в этой яме. И здесь легочные заболевания у народа, нормальное явление, все ходят, киркают. А вообще, едешь по городу, и кругом деревья в тряпочках. Здесь уже кругом шаманизм бурятский. Как батюшка сказал, русско-бурятский, потому что наши русские люди активно поддерживают, и тоже эти тряпочки на все деревья навязывают. Город красивый, большой, растянутый. Видно, что это дальневосточная тема, забайкальская, потому что уже совсем другая природа. Леса я особо здесь не вижу, но вижу большие сопки, огромные сопки, высотой некоторые до 1000, вот есть, говорит, метров здесь даже. Нашли карту и выяснили, что вот такую красивую карту разработали декабристы, сосланные сюда. Петр Фаленберг и Дмитрий Завалишин. Вот они попытались построить небольшой Санкт-Петербург себе здесь, на реке Чита. Видимо, в честь реки назван город. Буквы ЗОВ. Везде напоминание о СВО. Кстати, в аэропорту, когда вышли из самолета, в аэропорту встречали прибывших участников специальной военной операции. Музыка, пакетиками с какими-то цветами, ну, в общем, ждут наших воинов назад домой. Фотографии Читы времен Николая II, когда он еще был цесаревичем. Он проезжал через всю Россию, вот здесь вот был. Вот стоит знак, что здесь был Николай II, чай пил, да? Поставили сначала вот такой вот небольшой монумент, а потом часовню. Чита — это огромный железнодорожный узел. Видно, какие здесь большие находятся узлы железнодорожные. Это только в центре города. Наверное, в ту сторону он за железнодорожным районом еще больше. И здесь у нас князь великий, благоверный.
Александр Невский у нас здесь изображается, потому что он же тоже ездил за Ярлыком в Орду.
То есть это где-то здесь?
Каракорум. Он проезжал, местные историки хотят, чтобы он прямо вот здесь проезжал.
Гость в студии.
А сейчас мы продолжаем разговор со следопытом Катей Рязановой о воскресных школах.
По своему опыту, ты можешь сказать, вот, насколько ребенку сложно поститься?
В моей семье, ну, по крайней мере, к моменту моего рождения, уже определенный промежуток времени соблюдались посты. И когда я родилась, то как-то так вышло, что я стала поститься вместе со всеми в посты. Разумеется, мне, как ребенку, все-таки делались какие-то послабления. Когда я пошла в школу, батюшка всегда благословлял, что едим в столовой, что дают. То есть нет такого, что вот я пощусь, в моей семье соблюдают пост, я соблюдаю пост, я буду сидеть голодным на хлебушке и чае. А в обычной школе, я не училась в православной гимназии ни в какой, практически каждый день, не знаю, какие-нибудь котлеты, гуляш, еще там что-нибудь. Где-то сосиски, где-то тушенка. Нету специального рациона, специального меню там для постящихся, для вегетарианцев. И не нужно смущаться. У меня вот подруга, и ей по здоровью нужно есть мясо регулярно. И вот она переживала, говорит: Катя, а как же так? Идет пост, все постятся, а я буду есть мясо. Я говорю: ну подойди к батюшке, спроси. Да я уже была у батюшки. Батюшка сказал, что если по здоровью нужно, то, конечно, нужно придерживаться совета врача. Но все равно мне как-то вот на сердце неспокойно. Не нужно переживать. Вы подошли к батюшке, батюшка благословил. Какие у вас еще остаются вопросы и сомнения,
отец, что разрешил, вы там что-то... Можно,
да. Да.
Ну, по поводу развлечений и прочего.
Когда я была маленькая, я скажу, мне даже, мне кажется, легче как-то было пост в развлечениях соблюдать, потому что я помню, что у нас в пост вот мультиков, по-моему, не было. А сейчас я не могу вспомнить за последние несколько лет пост, когда я не открывала шорсы, не открывала Ютуб. К сожалению, моей силы воли не хватает на то, чтобы поститься в таком плане.
Ну, это надо развивать в ребенке с детства, да?
Поскольку я с самого детства постилась, то когда наступил возраст, когда уже как бы принято, чтобы ребенок все-таки соблюдал посты, то мне все-таки было легче. Мне кажется, что если с детства ребенку в посты всегда все разрешать, пусть он не постится, он же дитятка, чем бы дитятка не тешилась, лишь бы не плакала, то когда наступит момент, что ребенку все-таки нужно начинать поститься, то это может быть некий стресс. Это как-то жестоко.
Ну да. Вот говорят о том, что иногда бывает так, что если человека сильно давить, то он может обратный эффект быть.
Передо мной таких примеров, пожалуй, все-таки не было. Хотя, с другой стороны, отчасти я сама, возможно, являюсь таким примером. Я с детства ходила в храм, ну, это воспринималось как само собой разумеющееся, и лет в 15-16 у меня неожиданно возник вопрос: а зачем мы туда ходим? Чем мы вообще туда ходим? Зачем нам это нужно? А Бог точно есть?
Такой момент сомнений.
Да. И я попыталась составить для себя лист бумаги, поделила на два, что вот за и против то, что вот Бог есть или нет. Уж не помню, чем тогда закончился тот листочек, но следующий год, это был 9 класс, в моей жизни произошли такие события, что я прям поняла: Господь есть, а еще выражение про то, что достаточно иметь его в душе, тоже неверно. Если находишься вдали от храма, не имеешь возможности его посещать, то может быть тяжело.
Все равно храм напоминает о Боге и позволяет как-то подольше о нем подумать, чем обычно мы о нем вспоминаем.
И это тоже, и то, что в храме все-таки ты как-то можешь в какие-то сложные моменты посоветоваться с батюшкой. И исповедь тоже, потому что в жизни, когда мы не ходим в храм, наши поступки, какие-то мысли, дела, они копятся, копятся каким-то грузом на душе, и в какой-то момент становится очень тяжело.
Как замотивировать ребенка ходить в воскресную школу, как вот на твой взгляд? Вот, и ты еще говорила то, что вот дети говорят, зовут своих друзей и говорят, как классно, значит, все-таки кто-то их мотивирует.
Мне происходит. Кажется, секрет все-таки заключается не в одном человеке. То, что вот ой, у нас вот в той воскресной школе есть такой человек, да, а у нас вот нет этого человека. Ну все, к нам дети как на праздник не пойдут.
Не, ну все-таки роль личности играет в коллективе. Возможно, несколько личностей, но я просто так утрирую.
Безусловно. В Ревде, в воскресной школе, выходной, на мой взгляд, проходит как-то...
Как праздник.
Порой не как праздник. Я бы все-таки сказала, что это уроки, потому что дети на них узнают что-то новое, с них потом на следующей неделе еще и спрашивают, что они на прошлой неделе изучали. Им выдают Библию, учат читать по Библии. Для меня иногда остается загадкой, как вот на прошлой неделе буквально я была на уроке у Михаила Александровича. Я была впечатлена его самообладанием, потому что дети, ну это же все-таки дети, им в будние дни нужно сидеть в школе ровно за партой, а ведь некоторые дети еще даже в школу не ходят. И здесь говорят: сиди ровно. И хватит баловаться, а хочется ребенку движения. Поэтому да, это все равно воскресная школа, это труд ребенка, но кроме учебных воскресений в воскресной школе есть подготовка к праздникам, есть встречи с друзьями. Очень важно создать в воскресной школе такую атмосферу, в которую человек захочет приходить. И я считаю, что в этом такой секрет. Каждый должен постараться вложиться в эту атмосферу.
Ну, в общем, секрет, не могу секрет сказать. В атмосфере.
Секрет в атмосфере. Очень важно создать атмосферу, в которую ребенок захочет возвращаться. И здесь это и роль педагогов, которые должны подготовить урок как-то интересно, не просто вот рассказать по тексту Библии или прочитать даже. Просто вот знаете, как бывают учителя, которые открывают учебник, читают по учебнику и говорят, а теперь конспектируем все, что я прочитал. А другой педагог расскажет урок так, что ребенок просто полюбит предмет. Вот в воскресной школе точно так же. И от родителей это зависит, потому что если в воскресной школе говорят одно, а дома ребенок видит вообще совершенно другое. Он видит незаинтересованного в этом родителя, который вот говорит, ну, я в храм-то особо и не хожу, мне это как-то даже неинтересно, я не буду ходить с тобой в храм, но ты вот ходи в воскресную школу, ты ходи.
Чтобы потом исполнял заповедь.
Почитай отца и мать свою. Да, да, а еще отмаливал меня за мои грехи.
Да-да-да.
То есть очень важно, чтобы родитель тоже был включен в этот процесс. От детей тоже зависит, потому что если все-таки у ребенка будут в коллективе конфликты, то, думаю, он не захочет туда ходить. Ну и директор каждой воскресной школы, наверное, батюшка, отец-настоятель храма, отец всего прихода.
Будешь ли ты в будущем преподавать в школе воскресной? То есть, есть ли у тебя такое желание?
На данный момент у меня есть огромное желание сдать ЕГЭ, там видно будет. Насчет педагогической деятельности в воскресной школе сложно сказать. Я бы предпочла больше заниматься организацией каких-то мероприятий. Как основное дело своей жизни я это не вижу. Я смотрю сейчас на педагогов в воскресной школе, и для меня остается загадкой, когда же они все-таки отдыхают. Потому что практически все они работают на неделе на каком-то основном месте работы. Вот Михаил Александрович у нас работает на скорой помощи, проходит практику, учится в медицинском. А по выходным он приходит и сначала служит в храме, потом работает в воскресной школе. Да и другие педагоги, я знаю, что по будням работают в других местах. Кроме как Господь силу дает, у меня не остается объяснения никакого, почему же они до сих пор живы и здоровы.
А как ты видишь идеальных учеников воскресной школы? Существуют ли они такие, вот, идеальные ученики?
Это сложно сказать, потому что первое, что приходит в голову, вот приходит такой ребенок, весь дисциплинированный, спокойный, сидит, слушает тебя. Прям робот, а не ребенок. Мне кажется, что главное, чтобы у ребенка был интерес. Да, он порой шумный, но он стремится к знаниям, стремится к Богу, хочет помогать в храме, и в нем есть вот это желание, желание быть с Богом, желание приносить пользу людям.
Становиться вот. Лучше.
Становиться лучше. Как бы пафосно это ни звучало, да.
Спасибо, что пришла. Как всегда было интересно. В нашей студии была следопыт Катя Рязанова. Божьей помощи во всем.
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел до 2011 года День милиции. История этого праздника уходит корнями в 1715 год, когда Петр I создал первую службу охраны общественного порядка в России и назвал ее полицией, что с греческого переводится как «управление государством». После Октябрьского переворота 10 ноября 1917 года постановлением Народного комиссариата внутренних дел России была учреждена рабочая милиция для охраны революционного порядка. С 1962 года эта дата стала официальным праздником, который отмечается в память тех, кто служил на благо правопорядка и общественной безопасности.
Песня с историей.
В эфире «Песня с историей». С вами Павел Андржиевский.
История песни «Незримый бой». Песня «Незримый бой» родилась и впервые прозвучала в телеэкранах в феврале 1971 года. Именно тогда состоялась премьера фильма «Черный маклер» из телевизионного сериала «Следствие ведут знатоки». На протяжении многих лет телезрители заинтересованно и внимательно следили за развитием событий и перипетиями судеб героев этого детективного сериала – следователей Знаменского, Томина и Кибрид. Музыкальным же ее лейтмотивом как раз и стала песня «Незримый бой». Композитор Марк Анатольевич Минков рассказывает, сочинил я ее достаточно быстро. Сначала как музыку, потому что слов еще не было. Отнес на телевидение, там понравилось. Написать к ней слова предложили поэту и драматургу Анатолию Горохову, у которого к тому времени был гораздо больше, чем у меня, опыт работы в песенном жанре. Познакомились, поработали над песней. Когда песня прозвучала впервые с телеэкрана, мама разбудила меня на следующий день и говорит, волнуясь, «Тебе звонят из МВД, что ты там натворил?» «Да ничего я не творил», — отвечаю. «Срочно беги к телефону. Рано утром разве могут из МВД звонить без повода?» Оказалось, что звонили из аппарата Николая Анисимовича Щелокова. Женский голос вежливо попросил. «Приезжайте, министр хочет вас видеть и лично поблагодарить». Я считаю, если эта песня способствовала в какой-то степени прославлению мужественных и честных людей, которые и тогда, и сегодня работали и работают в милиции, мы можем считать свою задачу выполненной.
«Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго, что ж, друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас в тяжелый час. Сердце, сердце друга. Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго. Только снова поднимает нас зарей и уводит за собой в незримый бой наше чувство долга.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх». Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС». Всего вам доброго. До новых встреч.
Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи.
Всех наверх!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!